На загроможденном столике не нашлось места для ее сумочки, так что ей пришлось поставить на колени. Теперь Марли вдруг осознала, что впивается ногтями в мягкую толстую кожу. Никогда бы не обидел. Голос был ее собственным, а в нем потерянность и ошеломление. Голос ребенка. Внезапно она почувствовала себя свободной. Свободной от любви и желания. Свободной от страха. И все, что она испытывала к красивому лицу по ту сторону стола, исчерпывалось примитивным отвращением. И она могла смотреть на него только в упор. На этого совсем чуждого ей человека, с которым она целый год спала рядом в задней комнатке очень маленькой галереи на Рюма-сансей. Официант поставил перед ней стакан виши. Ален, должно быть, воспринял ее молчание за готовность к примирению, абсолютную пустоту ее лица за открытость. «Чего ты не понимаешь?» Насколько она помнила, эта фраза была его излюбленным вступлением. «Так это того, что все эти гнасы существуют в каком-то смысле лишь для того, чтобы поддерживать искусство. Поддерживать нас, Марли». Тут он улыбнулся, как будто смеясь над самим собой. Улыбнулся беспечно заговорщицкой улыбкой, от которой теперь ее пробрал холод. «Однако, полагаю, мне все же следовало признать за ним крупицу здравого смысла. Поверить, что у него хватит ума нанять собственного эксперта по Корнеллу. Хотя, мой эксперт, уверяю тебя, из них двоих был гораздо компетентнее. Как ей отсюда сбежать?» «Встать», — сказала она самой себе. «Повернись. Спокойно пройди к выходу. Выйди через дверь, наружу в приглушенное изобилие двора Наполеона, где полированный мрамор сковал Рю де Шамфлери, улочку 14 века, которая, говорят, сначала предназначалась для проституток. Что угодно. Все, что угодно, только бы уйти. Уйти прямо сейчас и подальше от него. Уйти, куда глаза глядят, чтобы затеряться в Париже, городе туристов, и схожим ею вдоль и поперек еще в первый свой приезд. Но теперь, говорит Ален, ты сама увидишь, что все вышло к лучшему. Так бывает часто, ведь правда. И снова эта улыбка, на этот раз мальчишеская, слегка завистливая, и к ее ужасу гораздо более интимная. Мы потеряли галерею, но ты нашла место, Марли. У тебя есть работа, интересная работа. А у меня есть связи, которые тебе понадобятся. Я знаю людей, с которыми тебе нужно будет встретиться, чтобы найти своего художника. Своего художника? Скрывая внезапную растерянность за глотком виши. Открыв потрепанное атташе, он вынул оттуда нечто плоское. Самую обычную эхоголограмму. Марли взяла ее, благодарная, что хоть чем-то может занять руки. И, всмотревшись, поняла, что это небрежно сделанный снимок шкатулки, которую она видела в Вириковском конструкте Барселоны. Кто-то протягивал шкатулку вперед к камере. Руки мужские, но не Алина. На правой перстень печатка из какого-то темного металла. Фон расплывался. Только шкатулка и руки. Алин, с трудом выдавила она. Откуда у тебя это? Подняв глаза, она встретила взгляд карих глаз, полных пугающего ребяческого триумфа. Кое-кому очень дорого придется заплатить, чтобы это выяснить. Он загасил сигарету. Извини. Встав из-за стола, Ален удалился в сторону туалетов. Когда он исчез за зеркалами и черными стальными балками, она уронила голограмму и, потянувшись через стол, откинула крышку папки. Ничего. Только синяя эластичная лента и табачные крошки. «Вам что-нибудь принести? Может быть, еще виши?» Подле нее стоял официант. Она подняла на него глаза. Ее вдруг поразила не мысль, а скорее ощущение, что она знает этого человека. Худое смуглое лицо. «У него радиопередатчик», — вполголоса проговорил официант. «К тому же он вооружен. Я был тем коридором в Брюсселе. Соглашайтесь на его условия. Помните, что деньги для вас значения не имеют». Он взял ее стакан и аккуратно поставил его на поднос. «И очень вероятно, что эта игра для него скоро закончится», — вернулся Ален, улыбающийся. «А теперь, дорогая», — сказал он, потянувшись за сигаретами, — «мы можем поговорить о деле. Марли улыбнулась в ответ и кивнула. Глава 11. На полигоне. Он, наконец, позволил себе поспать часа три. Рухнул на матрас в бункере без окон, где команда полигона обустроила командный пункт. Прежде чем лечь, Тернер познакомился с остальными членами команды. Рамирес оказался худым, нервным, постоянно зациклен на собственной сноровке компьютерного жокея. Немудрено, вся команда зависела от его способностей в тандеме с Джейлин Слайд на океанской платформе следить за киберпространством вокруг того сектора решетки, где располагались остальные обледенелые базы данных Маас Биолапс. Если в последний момент Маас все же засечет присутствие незваных гостей, Рамиресу, возможно, удастся передать хоть какое-то предостережение. В его задачу входило также перегонять данные медицинского обследования из нейрохирургического бокса на нефтяную платформу. Сложная многоступенчатая процедура, позволяющая удерживать Маас в неведении. Линия шла сперва к телефонной будке посреди нигде. Проскочив через эту будку, как в дверь, Рамирес и Джейлин будут действовать в матрице на свой страх и риск. Если не провалит свою часть, Маас сможет последить их обратно до будки и засечь полигон. Был еще Натан, ремонтник, чья подлинная работа заключалась в надзоре за оборудованием в бункере. Если рухнет какая-то часть системы, будет небольшой шанс, что он сумеет все исправить. Натан принадлежал к той же части человечества, что и Ойки, и тысячи ему подобных, с которыми Тернер работал многие годы. Бродячие техи, которым нравилось зарабатывать на опасности, и которые доказали, что умеют держать рот на замке. Остальные, Комптон, Тедди, Коста и Дэвис, это просто дорогостоящие мускулы, солдаты удачи, в общем, тот тип людей, которые нанимают помахать кулаками. Именно ради них Тернер с особым тщанием прилюдно допросил Сатклифа о том, как подготовлено отступление. Сатклифу пришлось подробно объяснить, где сядут вертолеты, каков порядок загрузки и как и когда в точности будет произведена выплата денег. Потом Тернер попросил всех оставить его в бункере одного и приказал Вебер разбудить его через 3 часа. Сам бункер был раньше то ли насосной станцией, то ли чем-то вроде коммутатора электронных сетей. Выступавшие из стен обрубки пластмассовых труб в равной степени могли служить как телефонных линий, так и для линии канализации. Тернер внимательно осмотрел помещение и не нашел никаких признаков того, что какая-нибудь из этих труб была раньше куда-то присоединена. Потолок – единый пласт литого бетона, был слишком низким, чтобы Тернер мог выпрямиться во весь рост. В бункере стоял сухой, пыльный, но в общем и целом не такой уж неприятный запах. Команда вычистила помещение, прежде чем занести столы и оборудование. Но на полу завалялись несколько желтых хлопьев газетной бумаги, которые рассыпались при прикосновении. Кое-где Тернер различал буквы, иногда целое слово. Все походные металлические столы были придвинуты к дальней стенке, образуя угол, на каждой стороне которого размещалось множество сверхсложных приборов коммуникационного оборудования. «Лучшее, что смогла раздобыть Хасака», — подумал он. Несмотря на то, что приходилось пригибаться, он внимательно осмотрел все столы, легонько касаясь каждой консоли каждого черного ящика. Основательно модифицированная армейская бортовая рация настроена на пакетную передачу. Она обеспечит им связь в том случае, если Рамирес и Джейлин напортачат с передачи данных. Пакеты были записаны заранее. Тщательно продуманная техническая белиберда, закодированная лучшими шифровальщиками Хасаки. Содержание каждого отдельного пакета не имело никакого смысла, но последовательность, в которую они будут передаваться, должна донести довольно примитивное сообщение. Последовательность BCA проинформирует Хасаку о прибытии Митчелла, FD о его отбытии с полигона. FG даст сигнал о смерти перебежчика и, соответственно, свертывании операции. Нахмурившись, Тернер побарабанил пальцем по рации. Ему совсем не нравилось, как Сатклиф все организовал. Если извлечение провалится, то маловероятно, что они выберутся отсюда, не говоря уже о том, чтобы убраться, не оставляя следов. К тому же Вебер преспокойно сообщила ему, что ей отдан приказ в случае провала операции использовать против медиков и их микрохирургии ручную противотанковую ракету. «Они это знают», — сказала Вебер. «Готовы поспорить, им за это и платят». Остальные члены команды всецело зависели от вертолетов, базирующихся в окрестностях Таксона. Тернер прикинул, что Маас, если что-то пронюхает, без труда может перехватить их на подходе. Когда он изложил свои возражения Сатхлифу, австралиец только пожал плечами. «Но это, конечно, не то, как бы я сыграл при лучшем раскладе, коллега. Но все мы здесь ненадолго, разве не так?» Рядом с передатчиком разместился усовершенствованный биомонитор Sony, напрямую соединенный с нейрохирургическим боксом. В его память заранее загрузили медицинскую карту Митчелла, переписанную из досье Биософта. Когда придет их черед, медики получат доступ к медицинской карте перебежчика. Процедуру же, производимую в боксе, будут одновременно передаваться назад на Sony для архивации. Затем Рамиров, оснастив архивные блоки ледяной коркой, сможет закидывать данные в киберпространство, куда короткими набегами будет подключаться Джейлин Слайд со своей деки на нефтяной платформе. Если все пройдет гладко, то к тому моменту, когда Тернер на реактивном самолете доставит Митчелла в Мехико-Сити, в исследовательском центре Хасаки ученого уже будет ждать обновленная медицинская карта. Тернер никогда не видел ничего подобного этому Sony, но мог предположить, что у голландца в его сингапурской клинике наверняка было что-то похожее. С этой мыслью он поднял руки к голой груди и провел пальцами по давно исчезнувшему шраму от пересадки ткани. На втором столе размещалась киберпространственная аппаратура. Дека была идентична той, какую он видел на нефтяной платформе. Прототип Маас Неотек. Конфигурация деки выглядела стандартной, но Конрой говорил, что она собрана из новых биочипов. На крышку консоли был прилеплен ком бледно-розового пластика величиной с кулак. Кто-то, может быть, и Рамирес выдавил бы в нем глаза и грубо начертил кривую идиотскую хмылку. Два провода, голубой и желтый, тянулись из розового лба куклы к одной из черных труб, выступающих из стен за консолью. Еще одно из заданий Вебер на случай атаки на полигон. Тернер, хмурясь, поглядел на провода. Заряд такой мощности в этом маленьком, да еще закрытом помещении гарантирует смерть всех находящихся в бункере. Болели плечи. Затылок то и дело задевало шершавый бетон потолка. Но Тернер продолжал свою инспекцию. Остальную часть стола занимала периферия деки. Несколько черных ящиков, расставленных с тщательностью одержимого. Тернер подозревал, что каждый модуль расположен на определенном расстоянии от своего соседа, и что они предельно точно выровнены относительно друг друга. Рамирес, должно быть, расставил их собственноручно. И Тернер сомневался, что коснись какого-нибудь из ящиков, сдвинь его хотя бы на десятую долю миллиметра, Жаке тотчас же узнает об этом. С подобным невротичным подходом Тернер, и ранее имевший дело с компьютерщиками, уже сталкивался. Так что о Рамиресе это не говорило ровным счетом ничего. Впрочем, Тернер встречал и других жакеев, которые бывало выворачивали эту особенность наизнанку, намеренно опутывая свои пульты кабелями и проводами, что делало их похожими на крысиное гнездо. Эти суеверно шарахались от любого проявления опрятности, оклеивая свои консоли картинками игральных костей и скалящимися черепами. «Ничего нельзя предугадать заранее», — подумал Тернер. «Или Рамирес и вправду хорош, или все мы, что вполне вероятно, скоро станем трупами». В дальнем конце стола лежали 5 клипсовых раций Телефункин с самоклеющимися горловыми микрофонами, каждая запаяна в индивидуальную пузырчатую упаковку. Во время критической фазы побега, которую Тернер оценивал в 20 минут до и после прибытия Митчелла, он сам, Рамирес, Сатклип, Вебер и Линч будут поддерживать связь через эфир, хотя использование передатчиков следовало свести к минимуму. За Телефункинами немаркированная пластиковая коробка с 20 шведскими катализаторными грелками для рук. Плоские обтекаемые бруски из нержавеющей стали вложены каждый в свой чехол из рожденской красной фланели, стянутые шнурком. «Но умен собака», — задумчиво сказал Тернер коробке. «До этого я мог бы додуматься и сам». Он уснул на рифленой поролоновой подстилке из снаряжения автостопщиков, развернутой на полу командного поста, натянув на себя, как одеяло, парку. Конрой был прав насчет ночного холода в пустыне, но бетон, казалось, еще сохранял дневной жар. Комбинезон и туфли Тернер снимать не стал. Вебер посоветовал одеваться, всякий раз тщательно встряхивать одежду и обувь. «Скорпионы», — пояснила она, — «они любят пот и любят влагу». Прежде чем лечь, вынул из нейлоновой кобуры Смит и Вессон. Аккуратно положил его возле поролона. Оставив включенными два фонаря на батарейках, Тернер смежил веки и соскользнул в мелководье сна. Замелькали беспорядочные образы. Фрагменты митчелловского досье сливались с кадрами его собственной жизни. Вот они с Митчеллом таранят автобусную стеклянную стену и, не снижая скорости, влетают в вестибюль гостиницы в Марракеше. Ученый радостно улюлюкает, нажимая на кнопку, которая взрывает две дюжины канистр с азотом, прикрученных по бокам машины. И Оки тоже тут же предлагает ему виски из бутылки и желтый перуанский кокаин с круглого зеркальца в пластиковом ободке, который он в последний раз видел в сумочке Эллисон. Тернеру кажется, что он веет за окнами автобуса Эллисон, задыхающийся в клубах газа. Он пытается сказать об этом Оукию, указать на нее, но стекла сплошь залеплены голограммами мексиканских святых, почтовыми открытками с изображениями Девы Марии. И Оуки протягивает что-то круглое и гладкое, шар из розового хрусталя. И Тернер видит свернувшегося внутри паука. Паука из ртути. Но Митчелл смеется, с его зубов капает кровь. И протягивает раскрытую ладонь, предлагая Тернеру серый биософт. Тернер видит, что досье на самом деле это мозг. Серовато-розовый и живой под влажно-прозрачной мембраной. Мозг мягко пульсирует в руке Митчелла. И тут Тернер, обрушившись с какого-то подводного уступа сна, плавно погружается в беззвездную ночь. Его разбудила Вебер. Ее жесткие черты лица были обрамлены квадратом дверного проема. На плечах складками собралось прибитое к притолоке армейское одеяло. «Вот твои 3 часа. Медики проснулись. Если хочешь, можешь с ними поговорить». С этими словами она удалилась. Под тяжелыми ботинками заскрипел гравий. Врачи Хасаки ждали возле автономного нейрохирургического бокса. В свете пустынного заката, в своей модной измятой одежде для отдыха, последний писк сезона в гнезе, они выглядели так, будто только что сошли с платформы какого-нибудь передатчика материи. Один из мужчин кутался в огромный, не по росту, мексиканский жилет ручной вязки, что-то вроде перепоясанного кардигана. Такие Тернер видел на туристов в Мехико. Остальные 2 спрятались от холода пустыни под дорогими герметичными лыжными куртками. Мужчины были на голову ниже кореянки, стройной женщины с резкими архаичными чертами лица и пушистым ирокезом, подкрашенных красным волос, что навело Тернера на мысль о хищной птице. Конрой сказал, что 2 люди компании, и Тернер отчетливо это ощутил. А вот в женщине чувствовалась аура, присущая его собственному миру. Подпольный врач. Человек вне закона. Вот кто нашел бы общий язык с голландцем, подумал он. «Я Тернер», представился он. «Я отвечаю за операцию». «Наши имена вам без надобности», отрезала женщина. И 2 врачей из Хасаки автоматически поклонились. Обменявшись взглядами, они посмотрели на Тернера, потом снова на кореянку. «Верно», отозвался Тернер. «Необходимости нет». «Почему нам до сих пор отказывают в доступе к медицинским данным нашего пациента?» – спросила кореянка. «Требования безопасности», – сказал Тернер. Ответ вышел почти автоматическим. На самом деле он не видел причин препятствовать им в изучении досье на Митчелла. Женщина пожала плечами и отвернулась. Ее лицо скрылось за поднятым воротником гермокуртки. «Желаете осмотреть бокс?» – спросил японец в огромном кардигане. Лицо его выражало настороженную вежливость, маска безупречного служащего корпорации. «Нет», — ответил Тернер, — «мы перевезем вас на стоянку за 20 минут до его прибытия. Снимем колеса, спустим бокс, обеспечив равновесие распорками. Сливной шланг будет отсоединен. Я хочу, чтобы модуль был в полном готовности через 5 минут, после того, как мы спустим его на землю». «Проблем не будет», — улыбнулся японец. «Теперь я хочу, чтобы вы мне рассказали, что вы намерены предпринять. Что вы собираетесь сделать с пациентом и как это может в нем отразиться?» «Так вы не знаете?» – резко спросила женщина, поворачиваясь, чтобы взглянуть ему в лицо. «Я сказал, что хочу, чтобы вы мне рассказали», — отрезал Тернер. «Мы немедленно проведем сканирование на предмет смертельных имплантантов», — сказал мужчина в кардигане. «Это что, какие-нибудь бомбы в коре головного мозга?» «Сомневаюсь, что мы столкнемся с чем-то настолько грубым», — вступил второй. «Однако мы действительно просканируем его на предмет всего спектра устройств, вызывающих летальный исход. Одновременно будет сделан полный анализ крови. Насколько мы понимаем, его нынешние работодатели специализируются на исключительно сложных биохимических системах. Поэтому вполне вероятно, что наибольшую опасность следует ожидать именно с этой стороны. В настоящее время довольно модно начинять служащих высших эшелонов подкожными устройствами, которые впрыскивают в кровь препараты, исходные с инсулином», – вмешался его напарник. «Организм субъекта может быть ввергнут в искусственную зависимость от, скажем, синтетического аналога определенного фермента. В том случае, если подкожные капсулы не перезаряжаются через регулярные промежутки времени, удаление от источника, в данном случае от работодателя, может привести к травме». «Мы готовы справиться с этим», – вставил второй. «Ни один из нас, даже отдаленно, не готов иметь дело с тем, с чем, как я подозреваю, нам придется столкнуться», – сказала подпольный врач. Голос ее был так же холоден, как и ветер, который дул теперь с востока. Тернер слышал, как над головой по ржавым листам металла шипит песок. «Ты пойдешь со мной», — бросил ей Тернер. После чего повернулся и, не оглядываясь, зашагал прочь. Вполне возможно, она ослушается приказа. В таком случае он потеряет лицо перед остальными двумя. Но это оказалось правильным ходом. Отойдя метров на 10 от трейлера, он остановился. Услышал ее шаги по гравию. «Что тебе известно?» — не оборачиваясь, спросил он. «Возможно, не больше, чем тебе», — сказала она. «А может быть и больше. Очевидно, больше, чем твоим коллегам. Они исключительно талантливые люди, но они также слуги. А ты нет? Как и ты, я наемник. На эту операцию меня вызвали из лучшей подпольной клиники Тибы, чтобы подготовиться к встрече с этим прославленным пациентом. Мне передали значительный объем материала. Нелегальные клиники Тибы – передний край медицины. Даже Хасака не могла знать, что мое положение в подпольной медицине позволяет мне догадаться, что именно может носить в голове перебежчик. Улица пытается найти применение многим вещам, мистер Тернер. Уже несколько раз меня приглашали, чтобы извлечь эти новые имплантанты. Кое-какие из усовершенствованных микробиосхем Мааса уже нашли себе путь на рынок. Подобные попытки вживления – шаг вполне логичный. Я подозреваю, что Маас преднамеренно допускает утечку своих биосхем. Тогда объясни мне. Не думаю, что я в состоянии это сделать. В ее голосе послышался странный оттенок смирения. Я тебе сказала, что видела это. Я не сказала, что это понимаю. Внезапно кончики ее пальцев пробежались по коже возле разъема в его черепе. По сравнению с вживленными биочипами, твой имплантант все равно, что деревянная нога рядом с микроэлектронным протезом. Но в данном случае это представляет угрозу для жизни. «Где уж там», — сказала кореянка, убирая руку, — «только не для его собственной». А потом он услышал, как она устало побрела назад к хирургическому трейлеру. Конрой прислал гонца с Микрософтом, который должен был помочь Тернеру в пилотировании реактивного самолета, чтобы вывести Митчелла в исследовательский центр Хасаки в Мехико. Гонцом оказался почерневший на солнце человек с безумным взглядом, которого Линч назвал Гарри. Это привидение с мускулами, как веревки, прикатился со стороны Таксона на отполированном песком велосипеде с лысыми полуспущенными шинами и рулем, обмотанным полосками сыромятной кожи, желтой как кость. Пока Линч вел его через автостоянку, Гарри напевал что-то себе под нос. Странный звук в напряженной тишине полигона. Его песня, если это можно было назвать песней, звучало, как будто кто-то крутил наугад ручку сломанного радиоприемника, водя стрелкой вверх-вниз по полуночным милям шкалы и вылавливая то мотивы госпела, то обрывки самых различных хитов международной поп-музыки за последние 20 лет. Гарри волок велосипед на себе, просунув под руку выжженное, по птичьи худое плечо. «Гарри что-то привез для тебя из Таксона», — сказал Линч. «Вы знаете друг друга?» — спросил Тернер, упор глядя на Линча. «Может, есть общий друг?» «Как это понимать?» — вскинулся Линч. Тернер выдержал взгляд. «Ты знаешь, как его зовут?» «Он сам не назвал это свое сраное имя, Тернер». «Зовите меня Гарри», — сказал обгоревший человек и забросил велосипед в кусты. Он безучастно улыбнулся, показал неровные выщербленные зубы. Пленка пота и пыли покрывала его голую грудь, на которой болталось странное ожерелье. На тонкую металлическую цепочку были нанизаны кусочки животного рога и меха, латунные гильзы и медные монеты, стертые от употребления так, что почти было невозможно различить, где орел, а где решка. Среди всего этого барахла висел маленький кисет из мягкой коричневой кожи. Некоторое время Тернер разглядывал ассортимент вывешенных на узкой груди предметов. Затем протянул руку и щелкнул по кривому хрящу на плетеном шнурке. «А это что, черт побери, такое, Гарри?» «Нос енота», — ответил тот. «У енота в носу кости соединяется с суставом. Это мало кто знает». «Ты когда-нибудь встречал моего друга Линча раньше, а, Гарри?» Гарри сморгнул. «У него были пароли», — подал голос Линч. «Существует иерархия срочности. Он знал самый старший. Он сам назвал мне свое имя. Я тебе еще нужен, или я могу вернуться к работе?» «Иди», — отозвался Тернер. Как только Линч оказался вне предела слышимости, Гарри стал распутывать завязки кожаного кисета. «Не стоило так обращаться с мальчиком», — заметил он. «Он и вправду очень хорош. Честное слово. Я его не заметил, пока он не приставил игольник к моей шее». Открыв мешочек, он осторожно запустил в него руку. «Скажи Конрою, что я его раскусил». «Прости», — сказал Гарри, извлекая сложный пополам желтый блокнотный листок. «Кого ты раскусил?» Он протянул листок Тернеру. Внутри было что-то еще. «Линча. Он шестерка Конроя на полигоне. Так ему передай». Тернер развернул листок и вынул толстый армейский Microsoft. На бумаге синими крупными буквами было выкорябано: «Чтоб ты свернул себе шею, задница. Увидимся в консульстве». «Ты действительно хочешь, чтоб я ему это передал?» «Да». «Ты босс». «Вот именно, мать твою», — сказал Тернер, скомкав бумагу. Засунул ее Гарри под мышку. Гарри улыбнулся, мило и безучастно. Ненадолго всплывший в него разум вновь ушел на дно, как некое водяное животное, нырнувшее в гладкое, скучное, протухшее на солнце море. Тернер заглянул в глаза, похожие на потрескавшийся желтый опал, и не увидел там ничего, кроме солнца и заброшенной трассы. Рука с отсутствующими последними фалангами на двух пальцах поднялась и рассеянно почесала недельную щетину. «Вали отсюда», — сказал Тернер. Гарри повернулся, вытащил из зарослей свой велосипед. Хрюкнув, забросил его на плечо и начал пробираться назад через полуразрушенную автостоянку. Пока он шел, огромные драные шорты цвета хаки били ему по коленям и тихонько позвякивало кольцо цепочек. С холма метрах в 20 левее донесся свист. Обернувшись, Тернер увидел, как Садхлиф машет ему рулоном оранжевой геодезической ленты. Пора было начинать выкладывать посадочную полосу для Митчелла. Работать придется быстро, пока солнце еще не слишком поднялось, и все равно будет очень жарко. «Ах, вот как», — сказал Вебер, — «он прибывает по воздуху». Повесив коричневый плевок на желтый кактус, она запихнула за щеку новую порцию копенгагенского табака. «Вот именно», — ответил Тернер. Он сидел рядом с ней на выступе сланцевой породы. Оба наблюдали за тем, как Линч и Натан расчищают посадочную полосу, которую Тернер с Садклифом огородили оранжевой лентой. Лента маркировала прямоугольник размером 4 на 20 метров. Линч подволок к ленте отрезок проржавевшего рельса, с натугой перетащил через нее. Когда рельс загремел о бетон, что-то метнулось прочь через кусты. «Они ведь могут увидеть эту ленту, если захотят», — сказала Вебер, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Даже заголовки в утреннем факсе могут прочесть, если им того захочется». «Знаю», — отозвался Тернер. «Но если они еще не знают, что мы здесь, сомневаюсь, что они вообще об этом узнают. А с трассы нас не видно». Он поправил черную нейлоновую каскетку, которую дал ему Рамирес, опустив длинный козырек так, что тот уперся в солнечные очки. Во всяком случае, мы пока просто таскаем тяжести, рискуя при этом переломать себе ноги. Едва ли в этом есть что-то странное, особенно если посмотреть с орбиты. Да, пожалуй, согласилась Вебер. Ее испещренное шрамами лицо под черными очками оставалось совершенно бесстрастным. С того места, где он сидел, Тернер мог слышать запах ее пота, резкий и звериный. «Что ты, черт побери, делаешь между контрактами, Вебер?» «Когда ты не в деле?» – спросил он, посмотрев на нее. «Да побольше тебя, черт побери», – сказала она. «Часть года выращиваю собак». Она вытащила из сапога нож и начала терпеливо править его о подметку, плавно поворачивая с каждым проходом, как мексиканский бродобрей, натачивающий свою бритву. «Ужу рыбу, форель! У тебя там есть родня? Я хочу сказать, в Нью-Мексико». «Наверное, больше, чем у тебя», — ровным голосом проговорила она. «Думаю, такие, как ты или Сатклифф, вы вообще ниоткуда. Вы живете только в деле, ведь так же, Тернер? На полигоне сегодняшним днем, тем днем, что прибудет ваш мальчик. Я права». Она попробовала заточку на ногте большого пальца. Потом убрала нож обратно в ножны. «Но у тебя есть семья? Мужчина, к которому ты вернешься?» «Женщина, если хочешь знать», — сказала она. «Ты хоть что-то понимаешь в собаководстве?» «Нет», — ответил он. «Так я и думала». Она искоса взглянула на него. «У нас есть и ребенок. Наш собственный. Она его выносила». «Срастили ДНК?» Она кивнула. «Дорогое удовольствие. Вот именно. Если бы не нужно было выплачивать кредит, меня бы здесь не было. Но она прекрасна. Твоя женщина — наша малышка».